Добро пожаловать на пасторскую конференцию.
Пасторская конференция здесь, в Церкви Благодати, мы проводим уже много лет. И всегда это было время большой радости и достаточно трудное время вместе с тем, потому что я всегда пытаюсь определить, что будет полезно для вас. Я хочу быть ясным и выражать то, что в моем сердце. И вместе с тем я хочу быть чувствительным к тому, что будет для вас наиболее важным и полезным. Поэтому это проходит через мое сознание, я слушаю то, что о чем говорят вокруг, и я читаю, какие вопросы сейчас стоят самые важные, я слушаю тех, кто говорит ко мне и пишет. И всегда, когда мы приходим на пасторскую конференцию, у меня есть уже решение, то, о чем я буду говорить, но всегда есть небольшое волнение в сердце. Может быть, это по причине того, что много того, лет тому назад я проповедовал в Канаде когда-то, в какой-то маленькой-маленькой деревушке. Это было 5 часов, ехали мы по одноколейке такой дороги. Я проповедовал там в церкви. И я пришел домой и получил письмо от женщины, которая долго ехала в то место, чтобы слушать. Она сказала, что я ехала много-много часов. И когда я приехала туда, я слышала, что ты использовал ту же самую иллюстрацию, которую ты использовал по радио. Ты хотя бы новое что-то придумал. Пожалуйста, простите меня, если я скажу вам что-то здесь, то, что я уже говорил раньше. Вы можете представить себе, что это очень большое, это самое большое, самое интересное письмо. Второе интересное письмо от женщины. Она говорит, я слушала тебя очень много по радио. Вот. Второе, я тебя поддерживал. А сейчас я понял, что ты используешь материалы моего пастора и никогда на него не ссылаешься. Второе, что я хочу сказать. Если я использую какой-то ваш материал сегодня, пожалуйста, простите меня. Третье письмо, которое я получил, любимое мое. Одно предложение. Дорогой мистер МакАртур, вы проповедуете так, что я могу понимать. И подписано Эмили 9 лет. Я сегодня хочу говорить из книги Иуды. Откройте, пожалуйста, послание Иуды. Кто-то спросил меня, о чем я буду говорить сегодня, 2 недели тому назад спросили. Я говорил, я думаю очень серьезно о том, чтобы говорить о предмете «Большая затяжная война за истину». Истина постоянно находится в поле боя. Я думаю, что вы видите это. Я замечаю это каждый день. Постоянно что-то приходит на мой стол, что потрясает меня. Вот письмо от пастора из библейской церкви. Достаточно развитая церковь, известная. Написанная человеку, который спросил вопрос о матери Терезе. Этот пастор этой библейской церкви говорит, что мать Тереза будет настоящей верующей, будет в небесах. И некоторые, кто слышал это, и задали вопрос, как она может считаться верующей? Его письмо в ответ пишет следующее. Думаешь ли ты, что личность человек, как мать Тереза, которая верила в Иисуса Христа, любила его и что она погибнет только потому, что неправильно понимает сотериологию. Еще один одно интересное комментарие в том же самом письме. Я рад подтвердить, что те, кто верит в Иисуса Христа, даже если они не имеют хорошей правильной теологии. И, кроме того, было интервью, вы, может быть, слышали, Билли Грэйм на Лэри Кинг программе несколько вечеров тому назад. Билли Грэйм сделал такое утверждение, очень интересное, о Папе Римском. Он сказал, Он сказал, я думаю, что он был самый большой духовный лидер последних 100 лет. Папа Римский? Это только сегодняшние иллюстрации, и вы, наверное, замечаете их каждый день что-то. Иллюстрации в том, насколько проблематично сегодня стоять за истину. У меня был разговор по телефону пару дней тому назад человека, который является частью евангельских верующих. Это достаточно такая известная группа людей. Там Джон Пайпер входит, Ал Моллер туда, Ливен Уэллс, Арси Спроил, Марк Девер. Очень хорошие, твердые. Дон Карсон туда входит. И два человека сказали, что проблема сегодняшних церквей – это потеря истины. И Джон Пайпер сказал, как он обычно может – церкви полны беспорядочных людей. И он потом объяснял смысл этого слова. Ну, мы его поняли и так. Конечно, мы смеемся, когда мы слышим это. Но если церковь является столпом утверждения истины, нам нужно понимать, что сегодня истина находится в осаде. Я хочу сегодня открыть книгу Иуды, потому что эта маленькая книга призывает нас к битве. Я хочу прочитать эту книгу, всю книгу, 25 стихов вам сегодня. Я знаю, у вас очень много разных переводов, но мы будем читать. «Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. Милость вам и мир, и любовь да умножится. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к этому осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших, погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня, как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подверглись казни огня вечного, поставлены в пример. Так точно будет и с теми мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом в споре о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». А эти злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем растлевают себя». Горе им, потому что они идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Это те, кто представляет... Безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые... Свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: «Вот идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обречить всех между ними, нечестивых во всех делах, которое произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники».
Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти. Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим похотям. Это люди, отделяющие себя, душевные, не имеющие духа. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одежды, которая сквернена плотью. Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славой своей непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, и сила, и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Очень мощные слова. Террористы имеют сегодня внимание мира. Они сегодня представляют смертельную опасность, и наши жизни наполнены образами их. И весь мир изменился сегодня из-за этой длительной войны против терроризма. И что делает террористов эффективными? Это приходит к трем вещам. Первое, они движимы религиозными убеждениями. Они движимы чем-то, что глубоко в их сердцах, чем-то неповерхностным, но духовным, можно сказать. Конечно, за этим находится автор всякого обмана, и особенно религиозного обмана, сатана. Но она движима глубоким убеждением. Второе, то, что делает террористов настолько смертельными, они спрятаны. Они неизвестны, никто не видит, где они спрятаны в наших городах и в наших поселках. До того момента, пока они не делают свое опасное дело. Третье, они настолько опасны, что они жертвенны. Они готовы посвятить свою жизнь тому, чтобы они достигли своей цели. Поэтому никакой опасности, которую можно противопоставить им, не может остановить их. Люди, убежденные, имея глубокие убеждения, они функционируют секретно вокруг нас, ничего не боясь. Не боясь, что их жизнь будет потеряна. Наша безопасность зависит от того, насколько мы сможем распознать, кто они и что они делают до того, как они будут что-то делать. Наша задача – раскрыть террористов до того, как они кого-то убьют. Это огромная задача, и сегодня все государства заняты этим. Огромное количество усилий прилагается для этого. И особенно в Америке, где мы празднуем свободу, и мы говорим о открытости, мы говорим о терпимости, и мы отвергаем какие-то контроль границ и наблюдение за людьми, аресты беспорядочные. У нас действительно трудное время, чтобы мы могли остановить террористов еще там, на границе. Поэтому они уже здесь. Америка постоянно была открыта, и они здесь вокруг нас. И даже сегодня мы не хотим изменить это. И мы все время свободно двигались. И нам очень трудно изменить это. Поэтому они здесь. И мы сегодня имеем перед собой эту невероятную проблему постоянного наблюдения или бодрствования. Я думаю, если я наблюдаю сегодня, как я наблюдаю за евангельской церковью сегодня, Христиане очень сильно переживают за это. Мы действительно мощная группа лоббирования сегодня в Вашингтоне. Мы говорим о том, что нам нужны более жесткие законы, и нам нужно больше наблюдательности и бодрствования. Евангельские люди, они обращаются в разные ассоциации, группы в Вашингтоне, и они просят и говорят: займите самую жесткую позицию. И даже они гневаются тогда, когда кто-то недостаточно внимателен. Мы хотим быть защищенными в этой стране, и мы хотим, чтобы террористов не было здесь любой ценой. Но в это же самое время я боюсь, что евангельские христиане стали более обеспокоены, больше, чем в любое другое время истории. Они беспокоятся о своих правах и о своих ценностях, и в это же самое время они абсолютно игнорируют настоящую опасность. Большинство евангельских церквей сегодня абсолютно не защищена там, где духовно они должны себя защищать. Есть духовная Аль-Каида, которая нападает сегодня на церкви. И церковь, люди в церквах, они становятся легкой жертвой для них. В этой широкой картине всего христианства. И я называю то, что сейчас называют новыми евангельскими, я называю это новыми либералами. Очень мало решимости сегодня вооружить людей, чтобы они имели силу, чтобы определить правду и неправду. Я вижу сегодня, как сатана, его террористы, они бомбардируют наши церкви и приводят их в хаос. Доктринальная мелкость, безграмотность, невежество доминируют церкви сегодня. Мы сегодня очень много обеспокоены в стиле, но совсем не беспокоены в том, что мы проповедуем. Мы очень обеспокоены с популярностью, чем иметь действительно силу слова. Твердая, ясная доктрина сегодня рассматривается многими как враг евангельской церкви. Мы очень обеспокоены о том, чтобы дать людям удовлетворенность, чем убежденность. Мы сегодня воздаем почет грешникам больше, чем Спасителю. Пасторы сегодня стремятся к этому, потому что это обещает размеры церкви, бизнес, успех. Они сегодня заполняют церкви, в которые они способны определить доктрины, и они сегодня захватывают церкви. Они сегодня пишут книги, они продают их миллионами, они делают семинары, они запаковывают буквально арены стадионов. Это новые менеджменты, это новые маркетинг в евангельском мире. Они сегодня имеют большой эффект на пасторов, которые как овцы идут за этим на заклание. Они продвигают себя, они провозглашают себя экспертами. И с точки зрения Библии, Филиппийцам 3:19, они находят их слава в стыде. Что нужно им действительно стыдиться? Это то, что они оставили Слово Божие и ищут славы здесь человеческой. Они говорят, что у нас здесь более умный путь, более рациональный, более подходящий к сегодняшнему. Сегодняшнее евангельское движение, оно сегодня не хочет иметь связи с прошлым. Великое просвещение прошлого не интересует их абсолютно. И достижение прошлого не имеет никакого веса для них. Они отказываются от гимнов прошлого. Отказываются от всего нашего прошлого наследия. Как трагично это. Ввиду тех фактов, что у нас есть вера, которая однажды была представлена святым, и которую нам нужно доносить для других. И мы знаем, что слава их в стыде. Это удивительно для меня, что когда мы имеем дело с библейским христианством и исторической работой Духа Святого, мы видим, как эти люди хотят наоборот отделиться от всего прошлого. это доминирующая система самостоятельности стиля. Это в основном связано с армянством, который сегодня привел церковь к тому, чтобы люди манипулировали, пасторы манипулировали людьми. Они ненавидят твердой доктрине, они ненавидят реформатской теологии, они отвергают правильной интерпретации проповедь слова, они отвергают экспозиционную проповедь, и в результате они отвергают всех тех, кто делает это. Как человек, который имеет отношение к образованию духовному, я часто сталкиваюсь в последние годы с тем, что называется мультикультурная сфера. Это то, что сегодня в образовании достаточно популярно на протяжении нескольких декад. И это направление, которое имеет сознательную цель разрушить цели нашей культуры, нашей цивилизации. Это не о разных расах, это как люди мыслят. И культура всегда передавалась через образование. Когда вы пошли в школу, вам преподавали историю Америки, историю западной цивилизации, историю английской литературы, историю музыки, историю искусства. Это то, что было центральным в школе, в любой, в колледже, в университете на протяжении десятилетий. И причина, почему вы брали эти курсы, потому что так культура передавалась от поколения к поколению. Вот как цели, ценности и привилегии, достижения нашего народа передавались из поколения в поколение. Вот как мы передавали и делали это закрепленным в обществе. Мы все изучали это. Пришло время мультикультурного образования. Оно ведется сегодня людьми, которые противятся христианству. И вся идея этого образования заключается в том, чтобы мы отделили людей настолько, насколько можно от всего, что было в христианстве, христианского и иудео-христианских ценностей в нашем прошлом. И сейчас это в любом университете нету серьезных программ, которые позволяли бы. Недавно в одном университете принялось решение, чтобы приняли такое решение, чтобы говорить об этих ценностях прошлого. Но цель этого в том, чтобы когда люди разрушают культуру, разрушают библейские ценности, которые были в нашей нации. И сегодня мы получаем новое поколение людей, которые не знают ни западной истории, ни американской истории, ни английской истории. Они не имеют никакого понятия о литературе, о искусстве прошлого. И поэтому они абсолютно разъединены, и они свою собственную культуру творят. И мы удивляемся, почему эта нация разрушается. Почему она постмодернистская? Почему? Потому что она уже не заинтересована в какой-то унифицированной системе жизни и мысли. И мультикультурный подход, он доминирует здесь сегодня. Master's College, один из небольших, маленького количества, который имеет центральную вот эту идею в своей программе о том, чтобы все в нашей жизни было соединено с библейскими стандартами, и чтобы мы поддерживали эти стандарты. Этот мультикультурный подход, он не только повлиял на образование, он перекинулся на церковь. Сегодня в новых евангельских церквах абсолютное отсутствие интереса в нашем наследии. А точнее, они агрессивно хотят перечеркнуть всякую связь с нашим наследием реформатским. Они говорят, вам нужно прийти так расслабленно, мы не поем старые гимны, просто придите и расслабьтесь. Сегодня маркетинг, он доминирует в этих церквах. И проблема в этих деноминациях в том, что они, их проповедники стали либеральными, их семинарии стали либеральными, потом они никому не подотчетны. нет никакой власти, нет исторического богословия в большинстве случаев. Они просто там делают то, что они хотят. И каждый делает то, что считает правильным в своих глазах. Они сегодня оставляют исторически проверенных доктрин. Доктрины. У них нет переживания о тех людях, которые известны в прошлом как святые, верные братья. Они отказываются от поклонения Богу торжественного и благочестивого. Они не доверяют Писанию. Это то, что называется мультикультурный подход в церкви. И, конечно, логическая последовательность оттуда, это то, что получается в результате этого. Церковь появляется, которая называется чувствительно к ищущим. Логический конец этого мультикультурного подхода – это абсолютный разрыв от веры, которую однажды передал Иисус Христос святым. И они смеются над богословием. Теперь они смеются над проповедью вообще. Они говорят, почему это один человек должен стоять и говорить авторитетно, когда мы все равны? И это показывает сегодня обратную сторону независимого движения. Каждый человек встает и начинает церковь, и делает то, что он хочет сделать, и его самая сильная сторона, как он считает, это его изобретательность чего-то нового. Эти церкви сегодня напоминают мне новую одежду императора. Они думают, что у них есть экспертиза в психологии, в фильмах, в культуре. Но очень мелкое понимание истины. Но они думают, что они одеты, на самом деле они наги. Знаете, когда я открываю Писание, и это вступление к проповеди на Иуда, если вы еще не поняли, о чем идет речь. Экзегетика очень легко будет проходить, если вы получите хорошее вступление. Так, да? Я люблю, что Павел... Мне нравится, что Павел сказал Тимофею. 2 Тимофею 2.2. То, что ты слышал от меня в присутствии многих свидетелей, пожалуйста, передай верным людям, которые были бы способны других научить. Я дал это тебе. Ты давай это верным людям, и они пусть передают это дальше. Это абсолютно ничего не имеется с этой разрывностью, которую сегодня прочитают. Наоборот, это последовательность. 15 стих. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Если вы не преподаете слово истины верно, вам нужно быть постыженными. То, что вам нужно избежать, это пустые словопрения, пустословие. Потому что оно будет вести еще к дальнейшему нечестию и будет распространять как гангрену, как рак. Но люди говорят, иногда вы называете имена. А я отвечаю, да, я от Павла научился. Здесь написано, таковы именей и филит. И некоторые говорят, я слышал, что вы там имена людей упоминаете в кассетах, а я говорю им, я прочитал это в Библии. Павел говорит, имена называет. 18 стих говорит о преступлении, которое сделали эти люди, которые отступили от истины. Отступили от истины. Посмотрите, вся вот эта картина. Очень просто. Слышал от меня, передай это другим. В 3 главе 14 стих. А ты пребывай в том, чему ты научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. Посмотри, он повторяет то же самое. То, что было тебе дано, дай другим. Ты с детства был научен священным писанием, которые дают тебе мудрость для спасения верой во Христа Иисуса. Павел заканчивает свою жизнь в 4 главе и говорит, «Я подошел к концу своей жизни». евангельский мультикультурный подход сегодня имеет успех. Они сегодня захватывают больше и больше людей. Как я знаю это, потому что церковь сегодня не выдерживает ни одного экзамена. И вы знаете, что Роберт Шулер – это тест вашей рассудительности. Вы знаете, что молитва Иовиса – это еще один тест вашей способности. Вы знаете, что целеустремленная жизнь – это еще один тест вашей рассмотрительности. И мы проигрываем здесь. Мы не сдаем этот экзамен. Все движение чувствительных к ищущим – это большой тест для всех нас. И Павел говорит здесь, Павел говорил так, а я хотел бы сейчас все-таки вернуться к посланию Иуды. Я хочу обратить ваше внимание на третий стих, потому что это то, что отражает мое сердце. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам о нашем общем спасении, я хочу здесь остановиться. У меня то же самое чувство в моем сердце. Я проповедую Евангелие от Луки. И я просто наслаждаюсь образом Иисуса Христа. Я уже несколько лет проповедую Евангелие от Луки. И там так много этого богатого характера Иисуса Христа. Вначале я хотел сделать все, что можно для того, чтобы говорить вам сегодня о славе моего спасения, Спасителя, чтобы просто поднять вас. И я действительно пытался это делать. Я написал очень много, подготовил. Я хотел, чтобы мы говорили очень позитивно сегодня, но точно так, как Иуда, как я стал думать о том, чтобы говорить вам о нашем общем спасении, я пришел к пониманию, что если мы не будем подвязаться за веру, то у нас не будет этого общего подхода к спасению. Поэтому я чувствовал необходимость, Иуда говорит, писать к вам увещевание, чтобы вы подвязались за веру, однажды переданную святым. Вот в чем источник нашего общего спасения. Те цитаты, которые я читал вам сегодня утром, посмотрите, сколько много иллюстраций того, что мы теряем понимание спасения. И революция действительно имеет успех. И нам сегодня нужно встать из того, что я вижу как поражение, и услышать призыв, Божий призыв подвязаться за веру. И это письмо от Бога к нам сегодня в этих сумерках апокалипсиса. 25 стихов. Очень часто их игнорируют. Но слово, которое здесь написано, настолько важно, что оно повторено в два раза. Здесь и во 2 Петра, 2 глава. Это та же самая идея. Здесь и во 2 послании Петра, 2 глава. Несколько лет тому назад. Несколько лет до того, как Петр написал, и Иуда написал то же самое. Почему? Потому что Петр сказал, будут, придут, обязательно придут. Через 2 года Иуда говорит, они уже здесь. Уже в Иуды нет будущего времени. У Петра стоит будущее время, у Иуды уже настоящее время. И мы говорим 67-68 годы первого столетия. Некоторые думали, что когда Петр писал это, он думал, может быть, это где-то далеко-далеко в будущем. Через 2 года Иуда пишет. Мне нужно еще раз сказать, потому что они уже здесь. Они уже здесь. И через 25 лет они сделали так много разрушения церкви. Откровение 2 и 3 пишет к 7 церквям. И видно, что 5 из этих церквей уже находились в состоянии разрухи. И это действительно слово, которое нам нужно сегодня. Это единственная книга, которая посвящена вопросу отступления. Иуда говорит, это здесь? Откровение 2 и 3 говорит, что вы будете эффективными здесь. И здесь сказано, что это отступление будет продолжаться, пока Иисус Христос не придет. Вы знаете, если вы не будете понимать книгу Иуды, вы не будете понимать развитие Нового Завета. И это критически важно. Потому что не только из-за контекста, но и из его положения в каноне. Господь говорит, если время придет, когда Сын Человеческий вернется, найдет ли Он веру на земле? Посмотрите вокруг. Он задает вопрос, будет ли кто-либо, кто будет твердо держаться веры? И вы скажете, а что заставило его задать такой вопрос? Ну, посмотрите, я не знаю, о чем он думал. Но я знаю, что работая с 12 учениками, это, в общем-то, открывало достаточно много. Апостол Павел говорил о том, что в будущем будет общее отступление от веры. 1 Фессалоникийцам написано об отпадении. Петр говорит, что ереси придут, и многие будут следовать их заблуждениям. Это не время для стиля. Это время для сути. Иуда, послание Иуды, это кульминационная точка, которая говорит о отступлении, о ложных учениях, о ошибочных подходах. Иуда очень просто в этом письме детально показывает от вечности до вечности эту проблему. Вот почему я называю эту книгу «Длительная затяжная война за истину». И сейчас эта книга представляется вам. Чтобы никто не был назван верным пастырем, если он не защищает своих овец от этой разрушающей лжи. Таких пасторов в самом лучшем случае можно назвать как слабые и не способны защитить своих людей. Они сами борются с постоянным грехом в своей плотской природе. Хуже, можно сказать о них, что эти люди, которые думают о том, что они христиане, на самом деле не являются ими вовсе. И даже те, кто является такими, они постоянно имеют проблему с грехом. Они их постоянно носят каждым новым ветром. Поэтому мы подходим к посланию Иуды. Посмотрите на два первых стиха. Иуда, раб Иисуса Христа. Это очень трудно, я знаю, что все, что мы читаем, все, что я читаю, я хочу говорить о каждом слове здесь. Вы понимаете, да, о чем идет речь? Чьи слуги мы, чьи рабы? Что вы делаете в служении? Кому вы служите? Является ли это вопросом изобретательности? Я не думаю. Речь идет о служении, и вы знаете, кто у вас господин. Раб Иисуса Христа и брат Иакова. Здесь маленькая такая заметка, которая подчеркивает смирение этого человека. Призванным, которые освящены Господом Богом, Отцом и сохранены Иисусом Христом. Милость и мир и любовь да умножатся вам. И все это написано для того, чтобы показать вашу зависимость. Вы призваны, Богом призваны, в результате Его благодати, в результате работы Духа Святого, который активирует это в вашем сердце, который призывает вас. И вы не можете этому сопротивляться, это только Бог сделал. И вы стали возлюбленными, и вас хранит Он в безопасности для вечности. Вы являетесь теми, кто принял эту любовь и милость, и не чувствуете ли вы, что вы чем-то обязаны в результате этого? Или мы просто можем отбросить это, как это просто маленькая какая-то вещь? Я знаю, что это представляет здесь все ясно. Возлюбленные. Действительно, подвязайтесь искренно, ревностно за веру. Я не знаю, может быть, он писал это так, как я это часто делаю. Напишу что-нибудь, потом приходится выбрасывать. Я постоянно возвращаюсь к этой идее. Лучшее, что Господь сделал для нас, это Его вечное спасение. Я хотел бы просто говорить о нашей общей вере, о нашем спасении. Но я точно уверен, что у нас не будет этой общности, если мы не будем бороться за нее. Поэтому это призыв к битве. Я чувствовал необходимость говорить. Он говорит так, что я почел за нужное. Его воля была захвачена этой опасностью против Евангелия. Вот почему он говорит, вы должны подвязаться. Это слово от слова «аганидзе». От слова «агония». Слово «агония» произошло. Речь идет о серьезной битве, которая будет вестись за веру. Написано «веру, которая однажды была передана святым». Это содержимое Евангелия. И мне не нужно смотреть на все эти поверхностные презентации Евангелия. Я знаю, что они оскорбляют имя Господа. Нам достаточно понимать этот призыв. Иуда прекрасно понимает, что говорили ложные учителя. Мы понимаем, что они говорят сегодня. Мы знаем вот эту мелкую, дешевую благодать без суда, без Божьей святости, без непонимания искупления, непонимания центральные доктрины оправдания. И мы видим то, что развивается сегодня как послание, терапевтическое послание, но не искупительное послание. Таким образом, Иуда говорит, мне нужно призвать вас к битве. И Иуда действительно говорил здесь о многом в своем письме. О этой длительной, затяжной войне за истину. Он говорит о сатане, о его падении, об Адаме, о Каине, о Енохе, Содома и Гоморре, Валаам, Моисей, Корей, Израиль. И прямо в новозаветнее время он говорит о своем времени и о том времени, когда Господь придет со своими ангелами. Он о всем этом говорит. И это настолько ясно, что война опасна, что нам нужно говорить о том, чтобы мы могли верить в том, что мы безопасны в Господе. Он говорит нам в первом стихе, он говорит, вы призваны, вы освящены. И третье, что он говорит? Сохранены. Сохранены. Почему? Потому что это достаточно опасное время. И в конце он возвращается к этому и говорит, могущему соблюсти вас, хранить вас. Я не знаю, если я бы верил, что я потеряю свое спасение, насколько я имел бы вот эту силу и смелость, чтобы вступать в бой с этим погибающим миром. Очень хорошо, когда вы знаете, что вы движетесь в эти зубы этой битвы, и вы знаете, что вы сохранены. В безопасности. Мы будем еще смотреть на эти тексты. Речь идет о том, чтобы биться за истину. Давайте вернемся к Евангелию Иоанна. Давайте немножко вернемся на это развитие. Петр представляет и говорит о опасности ложных учителей. И Иоанн говорит в своем Евангелии то, что Дух Святой ложит на его сердце. Посмотрите, о чем Иоанн говорит. Иоанн говорит об истине. Иоанн акцентирует истину. В чем заключается спасающая вера? И он даже заканчивает свое послание, говоря о том, что мы знаем того, кто есть истина, и мы в нем, кто есть истина, в Сыне Его, Иисусе Христе, который является истинным Богом и вечная жизнь. И он пишет следующее послание. И как он начинает второе послание к Иоанну? Он говорит старцу, и которых я люблю поистине, и не только я, но и все познавшие истину, ради истины, которая пребывает в нас, да будет с вами благодать, мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа в истине любви. Я обрадовался, что нашел из детей твоих ходящих в истине. Заметьте, истина у него в мозгу 5 раз. Смотри, 7 стих. «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти». Такой человек есть обольститель и антихрист. Наблюдайте за собой. Вы не потеряете свое спасение, но вы потеряете свою награду. Но чтобы получить полную награду, написано. 3 послание. То же самое. Он пишет человеку, которого зовут Гай. Он говорит, Гаю, которого я люблю поистине. 3 стих. «Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». 8 стих. Итак, мы должны принимать таковых, чтобы мы сделались поспешниками истины. 12 стих. «Дмитрий засвидетельствован всеми и самою истиною, свидетельствуем также и мы». Заметьте, речь идет об истине. Вот почему устанавливается такая последовательность. И мы приходим к посланию Иуды. Иуда говорит, нам нужно бороться за истину. Нам нужно быть готовыми вступать в бой. Я очень часто думаю о конце жизни Павла. Который говорит, «Все те, кто в Азии, они оставили меня». Невероятно. Все. Все оставили меня. Тимофей, не делай этого, пожалуйста. Он говорит следующее. Он говорит, «Держи стандарты истины. Храни ту ценность, которая вручена тебе». Смотри, 6 глава, он говорит, храни сокровище, которое дано тебе, и избегай пустых разговоров. Речь идет об истине. Я помню несколько лет тому назад, когда я первый раз поехал в Советский Союз, и мне сказали, что меня пригласили, потому что перестройка и гласность пришли, и Советский Союз стал открытым, и... был страх о том, что всякие неверные учения будут там. Вы знаете, преследование, оно изгоняет всякую разную ересь часто, потому что обманщики не хотят жертвовать своей жизнью часто. И я помню, когда мне сказали, что когда меня пригласили туда, чтобы я помог вместе с другими защитить церковь от того, что будет приходить. И вы знаете что? Церковь там достаточно хорошо развивается. Гораздо лучше, чем многие церкви здесь. Хорошо, это короткое вступление. Я представлю вам еще один пункт из своей проповеди. Посмотрите, 4 стих. Это представит нам площадку, с которой мы будем развивать дальше изучение этого послания. Смотри, 4 стих. Нам нужно понимать первый пункт, распознать присутствие террористов. Я хочу назвать эту проповедь «Призыв к битве». И первый пункт ее «Распознать террористов». Распознать присутствие террористов. 4 стих. «Ибо вкрались некоторые незаметно издревле предназначенные к этому осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Я называю их террористами духовными. Это смертельно опасные люди. Они осуждены, и их осуждение давно-давно уже написано. Они безбожники, они все обращают к распутству, и они не подчиняются владыке Господа, Господу Иисусу Христу. Они вкрались незаметно. Слово «параздуо» — это слово, которое единственный раз встречается в Библии. Они прокрались незамеченными. Это слово говорит, использовали его о умных юристах, которые обманчиво могли пробираться как бы в умы судьи и убеждать их делать то, что они хотят, хотя это неправильно. Это слово использовалось также о преступниках, которых высылали, и как он секретно пробирался в страну. Если вы разберете это слово, оно означает прокрасться внутрь чего-то, внутрь церкви, внутрь школы, семинарии, колледжа, на кафедру, в книге и так далее. Иуда говорит, некоторые люди крались и идут вместе с вами. Томас Ментон писал, когда церковь христианская начала двигаться в сторону мира, возникли силы, внешние силы, которые готовы поглотить ее. И те, которые как черви прокрались в церковь, и они едят ее внутренность. Многие отвергли истину, общение со святыми, они потеряли всякое почтение к Богу, и они готовы, они приготовлены к осуждению. Они преданы Богом к этому осуждению. Это было еще во время пуритан. Вы можете видеть это в разные периоды жизни церкви, когда люди подвергались опасности этого, отказываться от истинных пасторов, от истинной экспозиции Писания, и они становились жертвами вот таких махинаторов. В 4 стихе заметьте, что речь идет о том, что они предназначенные к этому осуждению, издревле предназначенные. 4 раза это слово используется в Новом Завете. Это сказано о том, что их имена были записаны еще до того. Это люди, которые представители дьявола, которые предстают в образе ангельском. Они прокрались в церкви со своими смертельно опасными изобретениями. Бог предсказал многое время тому назад, предсказал, что они будут предназначены к осуждению. Это еще один элемент, который говорит о Божьем осуждении ложных учителей. И без всякого ограничения, без того, что изолировать их от других элементов, Дух Святой просто говорит, эти люди, они проникают между Божьими людьми, они являются теми, я хочу вам показать еще раз, они приговорены к вечному осуждению. Они безбожники, они похотливы, распутны, и они отвергаются господство и владычество Бога. Это значит, что они без поклонения Богу, без страха Божьего, они превращают благодать Божию в повод к распутству. И они живут тем, чтобы угождать себе. Они не живут святой жизнью, потому что, естественно, невозрожденные люди не могут жить святой жизнью. Они, наоборот, превращают благодать и делают ее поводом к своему распутству. Они, конечно, в открытую не отвергают Господа Иисуса Христа, но своей жизнью, которая безбожна, они показывают, что они не имеют страха Божьего. Они отказываются от Божьего закона, прикрываясь благодатью, что они живут греховную жизнь. Они на самом деле отвергаются Господа Иисуса Христа. Они не подчиняются Ему, не подчиняются Ему Слову. Духовные террористы, они безбожники, они неблагочестивы, они отказываются от господства Иисуса Христа. И они говорят все это внутри церкви, внутри христианства. 12 стих добавляет еще одно измерение к этому. Эти, которые представлены как спрятанные рифы, это спрятанные рифы. Павел говорил о кораблекрушениях, не так ли? Знаете, когда люди разбивают свою жизнь о рифы, спрятанные рифы. Это причина, почему Павел оставил Тимофея в Ефесе, чтобы он там разобрался и поступил правильно, чтобы он хранил веру, потому что некоторые потерпели кораблекрушение в вере. И такие, как Гименей и Александр, о которых написано. Каждый истинный пастор не должен быть наивным и относиться к этой опасности легко. Нам нужно понимать, что вокруг нас террористы духовные. Мы будем говорить об этом на следующей сессии. Мы будем завтра утром это, сегодня вечером я другую проповедь буду проповедовать. Мы будем говорить о качествах или как распознать террористов в церкви. Братья, я надеюсь, что в эти дни вы могли почувствовать себя приподнятыми на новый уровень посвященности битве за истину, битве, которую нужно вести. Вы не можете позволить себе заниматься стилем, вместо того, чтобы говорить о сущности, когда она теряет истину. Я не говорю сегодня о стиле. Есть много разных стилей. Но истина – это то, что должно побеждать. У нас иначе не будет общего спасения. У нас будет меньше, если мы не будем стоять за истину. Вы знаете, разговор, о котором я говорил вам, что у нас был разговор по телефону. Каждый из этих братьев говорил мне, я вижу потерю истины здесь, я вижу потерю истины там, я вижу теорию открытую Бога, открытости Бога, новый подход к апостолу Павлу, я вижу там люди отказываются от Троицы, я вижу люди отказываются от заместительной жертвы Иисуса Христа. И люди заняты всем вот этим терапевтическим подходом к спасению. И все это ставит нас перед необходимостью хранить истину. И истина будет побеждать. И когда мы будем ясно представлять истину, тогда все, что не истина, будет очевидным. Это то, что нам нужно делать. Отец наш, мы благодарим Тебя за это прекрасное начало. Мы знаем, что Ты имеешь великие вещи, приготовленные для нас. Благодарим Тебя за то, что Ты позволяешь мне сегодня говорить о том, что на моем сердце. Я прошу Тебя о том, что на Твоем сердце, чтобы это сегодня стало нашей темой, чтобы мы не забыли об этом. Помоги, Господи, нам, как Твоей армии, Твоей великой силе, стоять за истину, которая спасает. И мы благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь.